Желтые цветы. Елецкая тетрадь, 2009 год. Август. Длинные тени под ногами мешали прохожим под вечер. В праздничной теплоте я еще старался идти по солнечной стороне. Ручку забыл, танящую мне дала. Бумагу забыл, взял упаковочную бумагу у книжного магазина. Цвет у нее такой, будто пишу на глиняных табличках. Женщина из женщин сидела. Рядом с ней бледнели воспоминания о патриотических скульптурах. Ее грудь и плечи были столь необъятны, что и не снилось ни художникам-патриотам, ни патриотом, диктатором даже. Последнее известие от народа. Если хочешь узнать, чем дышит страна, надо в поезд сесть и читать, глядя в окно, надписи на заборах метровыми буквами. Что-то прочитать не успел, про свободу вещали. Какие красивые вечерние тени проплывали в озерцах, что иногда попадались. Бедная Танища, как я ей осточертел. стихи слушала с пустыми глазами. Веер увидел ее, удивился, что нет на нем ни стихов, ни рисунков. «Не надо», — сказала мне, — «сюда ничего, такой аскетический веер». Эх, вышел в сердцах покурить. Расторгуева, красивые станции по названию. Здесь ловкачи покупали по дешевке товары крестьян, с барышом после в Москве продавали. Шмякнула калитка сварщика, и вышла горделивая женщина с царской осанкой и пошла через дорогу. Ни у кого во всем городе нет столько железа на заборе, сколько у жены сварщика. Наконец я простудился, когда похолодало, и помесь была солнечного дня с облачным, и какой-то холодный ветер захолодил мою грудь, так как рубашку я только накинул на плечи. Сразу меня перестало тянуть на подвиги Геракла по ремонту дома, в котором всегда нуждается любой корабль, отправившись в плавание. Даже если это деревянный дом среди сада из двух соток посреди города Елец. И сразу появилось желание прикоснуться к бумаге и ручке. Однако после бульона с мясом опять приступ бодрости, который я погасил, а старое крыльцо сзади дома, где ветер сорвал навес. Я расчистил все, привязал дверцу, о которой опирается навес проволокой, осталось забить гвоздь. Эх, я понял, что так утомился, что повалился на кровать отдыхать, блаженствуя от усталости. Самым что ни есть белогвардейским цветом было написано «Красная звезда». Да-да, это был почти белый цвет, с почти неуловимой розовизной. Так осовременилась городская газета, учитывая, что коммунистическое – это плохо, и что ближе к начальству – по-прежнему хорошо. Как привидение в Ельце, то в конце бульвара, то на скверике, то у фонтана, то у ЗАГСа возникнет голова, мелькнет голова по плечи, или целиком сидящие фигуры возникнет Бунина. Так город отметил годы мучений бедного мальчика во время обучения в городской гимназии. Дело Ленина давно прогорело. Еще при его жизни «наши комиссариаты – говно», писал он, «наше министерство – говно, наши наркоматы – говно», писал он искренне, в своей грубоватой манере. Но верные ленинцы, что тотчас примкнули к большому начальнику, живы и процветают. Пока ждал у оптики себе очки для компьютерной работы, сказали, будет готово через 10 минут. Два деловых человека прошли целеустремленно, с папками полных важных документов в прямо противоположных направлениях. Один уладил дело, а другой шел его завершать. Тотчас по завершении стиха вернулся и второй. Ничего не было написано его лице, как у опытного игрока, и то походка была слегка утомлённой. Да, медленно вертится жернова бюрократии, медленно, но верно, и в одном направлении. От взяткодавателей к взяткобрателям, от чистого сердца к лукавому, от чистых стен жилища до роскошно лживых, от здорового юного тела до старческого ожирения, подагры и инсульта с инфарктом, от веселой праздничной жизни к унылому паноптикуму, который начинается с лакированных полов в комнате, а заканчивается надгробием с колонной из мрамора. Несколько дней не могу добраться до клавиатуры, хотя в доме только три комнаты, но между ними лежат расстояния гигантские. Надо забить гвоздь в одном месте, в другом три гвоздя, в другом поправить перила или принести 6 ведер воды из колонки. И к вечеру спать хочется гораздо больше, чем записать мысль, которая уже несколько дней меня дергает за рукав. Мысли-то меня посещают каждый раз, кстати, как стою у колонки и смотрю на дороги с перекрестка и жду, как набирается вода. Медленно, как баржи, поднимаются вверх по дороге люди или спускаются. Иногда кажется, вот-вот спустится ангел с небес и пройдет так же медленно и красиво. Всматриваешься в эти фигуры, и кажется, что время старит их, пока они ползут по дороге, то, что кажется юной девой или юношей по мере приближения и по мере вглядывания, оказывается теткой в летах или мужичком, который уже утомился подсчитывать, сколько ему лет, да и становится все неинтереснее и неинтереснее, так как чем дальше от детства, тем больше оказывается, что его не стоило вовсе покидать. Оказывается, вовсе не стоит. Радостное ощущение толщины кошелька, пропущенных радостных мгновений, мечтаний. Небо розовело на закате так красиво, так мечтательно, как будто речь шла о розовых садах и взбитых сладких сливках, розовых бантах и нежных щеках и сладких персиковых компотах. Но он душе не вызывал ничего радостного, поскольку кто-то накануне услышал по последним известиям, что в Москве гроза. И с грустью думалось, не начнутся ли дожди. Что было бы неплохо, чтобы проверить крышу, что мы сегодня вчетвером отремонтировали самым идеальным образом. Но что делать через час? Два. Радости, что не капает и не протекает. Дальше придется валяться с книжкой на кровать и смотреть мокрый сад. На углу какой-то улочки столпились тайкой желтые цветы, и шары, как детские головки, жались друг к другу. Никто их не любит. Желтый цвет к измене, хотя при чем здесь солнечный их желтый цвет и измены неясно. Я их тоже не люблю. Они мне кажутся самыми печальными цветами на свете. Именно они все мое детство отравляли своим существованием. Они означали всегда одно, что лето кончилось. И началась школа с зубрежкой, с несметным количеством правил, как и что писать, и вечным полетом скучной вороны в детском небе, крикливого голоса учительницы, от которого, естественно, хотелось спать. Ну и, собственно, все засыпало в природе. В течение 10 лет школьного обучения. И как только можно исхитриться, заставить спать сознание, используя прекрасные фразы или отрывки из классики. Одно другому противоречило, и противоречило каждый день, на каждом изложении или диктанте какая-нибудь замечательная мысль Гоголя или лирическая фраза Тургенева, или скупая, но истинная, воплощенная в слова Пушкина, прозвучит под потолком класса, и далее начинается ее распинание, как на кресте. Руки прибиваются страшными запятыми, ноги прибиваются точками, предварительно связав ступни или хитрым дипричастием, или дипричастным оборотом, которые похожи на пчелу, но пчелой не является и меда не несет, а что-то вроде восковой переборки, которая направляет направление меда в предложении или в абзац. А потом вдруг, как жук, влетает что-то совсем иное, но якобы уточняющее, и вот тот час огораживает скобками. И все это было бы прекрасно, если бы далее, наконец, радовались и восхищались или изумительному аромату мысли, или ее удивительной живописности, или просто живости, или прелести. Зачем? Что вы? В лучшем случае захлопывается тетрадь, и дома ее учительница пометит красными чернилами, исправит гласные и согласные одни на другие, наставит вопросительных и восклицательных знаков, подчеркнет неизвестно что, да неизвестно чего, а на полях напишет страшные слова. Ужасно! Очень плохо! Какое безобразие! И постепенно вдалбливается мысль, что тексты классиков не прекрасные, и не очаровательные, и не живые, и не живописные, а это человеческие стоны. Улыбки и мысли, рожденные не в радость и не для радости, а рожденные в муках и рожденные для мук детей, чтобы им не повадно было приниматься сочинять Но не то, что романы или повести, а обычные предложения. Ну, в крайнем случае дозволяется что-нибудь бессмысленное. Например, в тысячный раз повторить, что все знают, куда впадает Волга, например. Или, что корова пошла напиться. Неведомо, какая корова. И неведомо куда. И после чего, и без всякого пейзажа, а чуть ли не по небосводу в облаках.